командир самокатного батальона, полковник Иван Николаевич Балкашин, в момент нападения толпы не был в батальоне и прибыл позже, когда раненые уже были отвезены в госпиталь, и там Елчину вынимали кортик из спины. В батальоне было 10 рот. Две уже сформированных, готовых к отправке на фронт, 4 боевых на формирование и 4 запасных. Они располагались тут по баракам. Все расположение, и бараки, и забор были деревянные, простреливаемые. И тут же было 6 пулеметов, а еще 8 на батальонном складе. Неудобство и уязвимость расположения была та, что оружейный склад, все гаражи батальона и канцелярия его находились отсюда больше, чем за версту, в начале Сердобольской улицы у станции Ланская. Балкашин стал обходить роты на занятиях. Уже все знали о нападении и кипели, и не было надобности много убеждать, что толпа действует как нельзя лучше на руку немцам. В каждой роте Балкашин просил, что надо поддержать порядок. И все в один голос кричали: «Поддержим, поддержим!» Да и его самого любили, он знал. Тотчас он назначал 2 роты дежурными, приказал им выйти и стать поперек Самсониевского проспекта, фронтом в противоположные стороны, но стараться удерживаться от открытия огня, а улаживать мирным порядком. Каждые 2 часа он эти роты сменял. Долгое время толпа больше не подступала. Балкашин имел время получить много патронов с Сердобольской улицы, вооружить всех и особенно пулеметную команду. Правда, из высоких фабричных корпусов неподалеку хлопали иногда одиночные выстрелы, на которые трудно было отвечать неизвестно куда. Первые часы еще была телефонная связь со штабом округа, но оттуда Балкашину не могли решительно ничего приказать, ни посоветовать. Что делать верно, он должен был сам тут по обстановке понимать. А понимал Балкашин, что его маленькая часть, заброшенная в самую глубь и даль рабочего района, да еще находясь в деревянных бараках, при всем своем боевом духе, не могла принять бой со здешними десятками тысяч, уже значительно вооруженных. Он мог только стараться продержаться дольше до подмоги, а для этого больше угрожать, чем стрелять. К концу дня из штаба округа никто не отвечал вовсе, когда и была связь с другими телефонами. Потом прервалась, перерезали, и всякая телефонная связь с городом. Самокатный батальон еще утром в столице своей родины вдруг оказался окруженным десантом в неприятельском стане. Перед темнотой огромные толпы двинулись на батальон с 2 сторон Самсониевского. Они напирали на дежурные выставленные роты, кричали, агитировали, но не стреляли. И тем более не могли стрелять в толпу самокатчики. Им доставалось только отступать. Тогда, чтоб не допустить толпу ворваться во двор, Балкашин выдвинул на оставшийся кусок проспекта еще 1 роту и стал стрелять залпами в воздух. Толпа остановилась. Но и держать так роты дальше и в темноте становилось бессмысленно. Он постепенно завел всех во двор, оставил за воротами дежурный взвод, а во дворе против входа поставил пулеметы. Теперь толпа свободно соединилась, разлилась и двигалась по Самсониевскому, а самокатчиков трогать остерегались. Однако зубоскалили, кричали, агитировали убивать офицеров. А попозже должна ж была толпа разойтись. И так надеялся Балкашин с батальоном перебыть ночь. Готовил он двух разведчиков из учебной команды. Выпустить их, когда станет поглуше и темней, чтобы шли через взбаламученный город в штаб округа и получили бы указание, что делать дальше. Поодаль на проспекте толпа разводила костры и ставила, видно, заставы. Но рано успокаивался Балкашин. За дами, через снежные пустыри, задворки и переулки пришли писаря с Сердобольской. Нахлынула толпа туда, а он рассчитывал, не найдут. Охранить не имел двух сил. Смела часовых, разгромила гаражи и увела все грузовики и мотоциклеты. Да ведь как ухитрились увести? Ни один мотоцикл по Сампсониевскому не прошел. Тут бы заметили, догадались. А денежного ящика там толпа не нашла. И до оружейного склада не добралась. Ничего не оставалось, как послать и туда около роты. Вызвал поручика Вершбицкого и двух подпоручиков. Глава 123. А в Москве ничего особенного не происходило. И московские газеты были самые обычные. И не вывешено никаких чрезвычайных агентских телеграмм. Но редакции газет, то одна, то другая, получали сногсшибательные частные телефонные сообщения из Петрограда. И тотчас каждый такой телефон размножался по Москве 20 передачами к знакомым, а те звонили дальше или им звонили из других мест. А тем временем из Петрограда подоспевали еще новые сообщения. И все это закручивалось в живительно будоражащий клубок. Даже если не верить половине этих телефонных известий, то и то было сверхдостаточно. А Сусанна Иосифовна, утром посещая знакомых больных, потом среди дня в магазинах, сперва долго ничего этого не знала, нигде в городе не было никаких признаков. Потом перехватила новостей у знакомых, взяла извозчика скорее домой, вернулась к 4 часам. Давида дома не оказалось. От горничной узнала, что он давно прекратил прием посетителей и не поехал в банк. Много сидел у телефона, а теперь уехал в адвокатский клуб, не обещав и к обеду вернуться точно. Звонил и сын из университета, что новости, они со студентами обсуждают, и его тоже пока не ждать. И радостное это ожидание великих событий, может быть, падение из вечных цепей, опалило Сусанну. И она тоже прильнула бы теперь к телефону, если бы горничная не доложила ей, что еще утром звонил полковник Воротынцев и будет звонить после 4. Что делать? Обязательство было взято. Кто же мог предвидеть, что так все взвихрится? Надо было принимать полковника. И даже сразу, сейчас, пока Давида нет, Давида этот визит будет раздражать. Так что и телефона надолго занимать неудобно. Вот горе. Сердечные законы не слушают общественных событий. Они настойчивей. Вот-вот придет, и надо сосредоточить чувства, окунуться в разлад этих супругов. Такой разговор — это сложный тактический бой. И за свою доверительницу Сусанна должна провести его наилучше. Хотя ее тяготила избыточная доверенность к ней Алины и вся эта возложенная миссия, но сама Алина, как незрячая, все не впопад, и как не помочь ей в такую тяжелую минуту? А как помочь? Все эти семейные посредничества совершенно ведь бесцельны. Ни один случай не похож на другой, и никакого безошибочного совета не может дать посторонний человек. Да на советах и не выкарабкаться. Это всегда долго, сложно. В сердечных крушениях только сами тонущие могут себя спасти. Уж если не мудрость нужна, так хоть ясное видение. Алина же и всегда повышенно сосредоточена на себе, а сейчас только все упорствует, что муж ее боготворит, все отсылает к его письмам. А в них-то и поражает, будто написаны не живой своей женщине, а женщине вообще. Да не только. В ту встречу осенью Сусанна перехватила взгляды тревоги его или неловкости за реплики жены. Но есть и противоречие между видом его нелакированным, схваченным боями, видом решимости и быстрых глаз и расслабленным поведением во всей этой истории, как будто не укреплен новой привязанностью. Впрочем, Сусанна знала за собой тонкие щупальцы чувств, опережающие то, что прямо высказывается. Она надеялась хорошо разглядеть собеседника. Однако он все не звонил и не звонил. И Сусанна Иосифовна с облегчением поняла, что и не позвонит. И когда на руке ее, на часах браслетики, такие входили теперь в моду, показала без 10:05, Сусанна прочно села за телефон, заглатывая новости, пусть противоречивые, и потом сообщая их близким знакомым. При всех противоречиях совершалась в Петрограде некая поэма. И уже назад, без следа и без рубца, не могла так просто схлынуть. И не заметила, сколько просидела. Может быть, час, может быть, два. Сына все не было. А Давид вернулся, дико радостно возбужденный, как ураган внес с собою. Что творится? Что творится? Обедать? Ну, давай наскоро. Сусанна надавила грушу звонка кухарки. — В Петрограде революция, вот что! — отрубливал ладонью Давид. — Государственная дума отказалась разойтись, это гениально! В Петрограде революция, Зусенька! — и обнял ее, целовал. И тут же покинул, что-то ища. Она за ним в кабинет. В общем, до каких пор будем рабски ждать? История не делается помимо нас, а только нами. Допустимо ли бездействовать, когда другие совершают за нас? Неужели мы их не поддержим? Неужели мы не взорвем нашу глухую Москву? У них решено. Сегодня вечером в городской думе собираются гласные, не все, конечно, но прогрессивное крыло. Так вот, с ними и другие прогрессивные деятели Москвы с известными именами. И Давид идет. Конечно, раскачать на поддержку всю городскую думу невозможно. Слишком много болота. Реакционный избирательный закон сказывается. Да и эти, кто соберутся, мастера горячо поговорить и разойтись, это тоже ничто. А надо как-то себя конституировать в виде зачатка новой власти явочным порядком. Ну, конечно, страшно. В еще ничуть не изменившейся Москве по одним только телефонным сообщениям из Петрограда перешагнуть и объявить себя революционерами. Но к этому шло развитие десятилетий. Комитет, очевидно. Но сейчас начнут трусливо предлагать общественный комитет, временный комитет, какие-нибудь самоуничижительные названия. А надо набраться смелости и перейти Рубикон невозвратно. И Корзнер решил произнести речь и полыхнуть предложением «Комитет общественного спасения». Его глаза сверкали неукротимо, приподнял руку в кулаке. Мужество, мужество — вот что любила Сусанна. Глава 124. В первом и втором кадетских корпусах в эти дни была корь, а в морском корпусе его императорского высочества, наследника цесаревича, не было. И на субботу-воскресенье юных кадетов-гардемаринов отпускали, как обычно, в город. В воскресенье вечером, когда они вернулись из отпуска и уже спать легли, прозвучал горн и созвал их на построение в зал. Им объявлено было, что государь повелел прекратить городские волнения, и тут же стали назначать караулы для охраны от толпы их огромного здания на Васильевском острове между Невой и Большим проспектом. Караулы получали винтовки и настоящие патроны, которых большинство еще не держало и в руках. Вахт, сменяемых по 4 часа, потребовалось так много, что ставили и малышей. Однако ночью не случилось вообще ничего. И день понедельник долго проходил спокойно. На улицах вблизи не видно было никаких толп, и наряд финляндского полка перегораживал Николаевский мост. Но после 3 часов кадетик Горидзе со своей вахты на набережной стороне с ужасом увидел, как целые черно-серые толпы вооруженных людей пошли сюда, сперва по льду, а потом и через мост. И из первых же зданий по набережной стоял морской корпус.